Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую. Григорий Геннадьевич.
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Цыденков Григорий Геннадьевич, кандидат социологических наук. 7 лет работаю на докторской диссертации по теме «Иностранная гуманитарная помощь голодающим Советской России во время голода 1921-23 годов».
Поговорим про голод?
Говорим.
С чего начнем?
Наверное, с того, что это, наверное, самая крупная природная и социальная катастрофа, которая когда-либо случалась с нашей страной в новейшей истории. В результате этой катастрофы мы могли вообще перестать существовать как страна, как государство, но мы победили эту катастрофу. И это очень интересно для изучения.
А в чем причина? Вот голод, как известно, он всю дорогу нас преследовал, то есть и при царе голод был, и при большевиках голод был. В чем причина?
Его можно рассматривать с разных аспектов. Конечно, самая первая ключевая причина – это аномальная засуха 21 года, которая убила весь урожай не только в Поволжье, но и, например, на Украине, в Северном Кавказе, Кубань. Но голод также был и следствием предыдущих голодов, не совсем разумной политики царского правительства. Он был следствием гражданской войны, он был следствием Первой мировой войны. И, конечно же, он был следствием перемещения огромного людских масс в стране.
Ну, то есть, это комплекс причин, да? Не какая-то одна.
Да, любая катастрофа голода, которая вовлекает в себя большое количество людей, тысячи и миллионы, это всегда очень сложный процесс, который не имеет простых объяснений. Можно все свалить на засуху, можно все свалить на войну, можно все свалить на большевиков, как сейчас это принято делать. Но это неправильно. Голод надо изучать комплексно, причем подходить к нему с исторической точки зрения, как вы верно сказали, были ли голода на этой местности и почему. Причем этот подход, он был придуман еще при царе, когда с нами случались голодные катастрофы 1872-74 годов и знаменитый голод Российской империи 1891-93 годов. И именно тогда и пришло осознание того, чтобы до понимания, что с нами происходит, нужно изучать историю голода.
Угу. А какие методы борьбы? То есть, ну, государство-то с этим как может бороться?
Тоже очень интересный вопрос. С 1949 года проблемой голодов в мире занимается ООН.
Угу.
Был такой бразильский ученый Жозуэ де Кастро. Мировая такая величина по изучению голодов. Вот он обобщал все информации, да, об этих катастрофах. И он выделял два приема борьбы с голодом. Один – это реагирующий. Случилось, мы что-то делаем. И второй, самый эффективный – это превентивный. Мы изучаем механизмы голодов и действуем на опережение.
Ну, то есть, если засуха, то понятно, что не будет урожая.
Да, надо
понятно,
что-то
что, да, надо туда вести.
Вот до 21-23 годов меры какие предпринимались? Если мы берем, например, древнюю средневековую Русь, это моление. Да, церковные моления и все.
Надежный способ.
Если мы берем уже новейшую историю, то, как ни странно, комплексы меры были предприняты при царе Алексее Михайловиче в 17 веке, который предусматривал как реагирующие меры, так и превентивные.
Угу.
Причем, кстати, в его грамотах впервые встречается понятие кулак древний. Да,
да.
Их как раз Алексей Михайлович и предлагал бить кнутом, отбирать у них запасы, раздавать крестьянам.
Как но... же так? Теперь же считается, что это самые трудолюбивые люди, на которых вся деревня держалась.
Ну, это как раз вот уже наследство 30-х годов, когда кардинальные довольно-таки да, кроваво решали проблему с кулаками. На самом деле кулак – это сельский ростовщик, да, который сидит на зерне, пускай даже вот у него родственники умирают, дети, он будет его держать, чтобы потом после голода давать суду своим, да, односельчанам. То есть, это такое зло, с которым боролись на протяжении всей вот истории. Последние попытки революционные – это был как раз Столыпин, столыпинские реформы, они в том числе были направлены на то, чтобы разбить общину, лишить власти кулака на деревне.
Угу.
Но это мы немножко отошли. Да. Вот Алексей Михайлович, это был первый царь, который был впечатлен голодами 17 века. Причем, если взять его меры и посмотреть на них, они полностью соответствовали ситуации конца 19 века, начала 20 века. Он говорил о бездумном вывозе зерна за границу, да, о бездумном экспорте, когда продавали все, не думая о запасах. Он говорил о том, что надо запрещать вывозить хлеб из голодающих областей, надо строить магазины, куда свозить зерно, да, и в случае открытия голода выдавать его бессудно в процентах, чтобы бессудно, чтобы народ не занимал у кулаков, не зависел от них, да, не закабалялся. Потому что голод, он также усиливается тем, что нищает население, и нищее население не способно обработать достаточно земли, не способно какие-то новшества приносить в хозяйство. Да? С сахой пришли, с сахой ушли. Урожай небольшой, зависим от этого цикла, да, годового крестьянского. Развития никакого нет. То есть, нельзя допускать обнищание крестьян. А у нас процесс обнищания крестьян, вот как пошел с 1861 года, да, то он вот скачкообразно в геометрической прогрессии и продолжался вплоть до революции. То есть народу стало больше, земли больше не стало. Разорение, бедность, ну, минимум нововведений.
Тоже как, по всей видимости, я не специалист, тоже как одна из множественных причин, то есть, вот когда говорят, что при Николае II население страны увеличилось на 50 миллионов человек, ну, наверное, их кормить чем-то надо, правильно?
Конечно, я не демограф, но, в принципе, любой интересующийся вопросом человек знает, что рост населения, причем большой, он происходит как раз в отсталых странах экономически. Здесь был целый комплекс причин, почему так происходило. Ну, это, конечно, полное отсутствие контрацепции, абсолютная неуверенность в завтрашнем дне. Да, я умру, но хоть дети выживут. Неконтролируемая, опять же, да, рождаемость, полное подчинение женщины мужчине, да, женщина – бесправное существо в деревне абсолютно.
Она только, да, рожает,
религия, опять же, да. То есть, это как раз не следствие какого-то благополучия. При благополучии как раз наоборот, люди пытаются планировать свою жизнь, планировать какие-то свои расходы. То есть, когда вы что-то имеете, вы уже имеете какие-то планы, да, на свое имущество. Вам надо добиться того, добиться следующего, чтобы потом обеспечивать своих детей. Когда у вас нет абсолютно ничего, какая разница, да? Сколько их будет, они как раз наоборот вам только помощники будут какое-то время, причем сколько-то из них еще и умрет. Ну и потом тут действуют также законы статистики, когда население достигает какого-то определенного, да, размера, и у него неконтролируемая рождаемость, то население начинает просто очень быстро расти. Что мы, например, видим на примере стран Азии, да, которые до недавнего времени были тоже совсем нищими. То есть, здесь как раз никакая не заслуга. Голода случались регулярно, основные я назвал. Ну, вот перед революцией были какие еще голода? Это, конечно, 1891-93 год, 1898-99 год. Год революционный, это голод 1906 года. И последний голод Российской империи – это 1911 год. Все эти голода, они были, в принципе, очень похожи друг на друга. Случается засуха, либо аномальные наводнения, ливни, урожай гибнет. А крестьян, большинство, большая часть урожая, она уже продана по форвардным и фьючерсным контрактам перекупщикам, спекулянтам в городах. Поэтому выгребается все, что осталось. И у крестьян не остается семян на то, чтобы не то, что засеяться, на пропитание. Тогда уже начинали высчитывать среднее количество зерна, необходимое крестьянам на пропитание. Брали за минимум сначала 15 пудов в год крестьянин съедал хлеба, потом снижали до 12 пудов. Но это уже голод. Да, это уже недостаточно. Еще необходимо сказать о том, что русский крестьянин – это такой не то чтобы вынужденный вегетарианец, но основа его питания составляет хлеб. Хлеб всему голова. Да. Он питается в основном хлебом, яйца, молоко и, собственно, это все.
Ну, капустный суп. Не потому, что он не хочет, а потому, что нет,
да,
ничего.
И есть еще один момент. Это как раз связанный с Поволжьем, зоной рискового земледелия. Вся экономика в этом регионе, она, скажем так, заточена на производство хлеба. Россия на тот момент не торгует нефтью, не торгует газом. Наша нефть и газ – это хлеб. Россия – один из крупнейших поставщиков хлеба на мировой рынок. И как раз житница этого – Поволжье. Поволжье и Южная Украина, современный Ставрополь, Кубань. Оттуда каждый год пароходами вывозится огромное количество зерна. Да? То есть, это вот производящие хлеб регионы, и здесь действительно ничем другим крестьяне и не занимаются. Живые деньги приносят только хлеб.
Самый выгодный.
Да. Хотя уже в 18 веке, например, в Пруссии, в Австрии, было понятно, пришли к этим выводам правительства, что нужно в регионах, подверженных засухам, там, наводнениям, высаживать с разной культуры. Одна культура погибнет, вторая даст пропитание. Ну, например, картофель в Пруссии, да, знаменитый мир Фридриха Великого. У нас это никак, естественно, не работало.
Но уже... Я бы с другой стороны посмотрел. Да. То есть, если, допустим, засеяв свою там, полосочку хлебом, я могу с этого получить 1000 рублей от продажи, грубо говоря, а картофан у меня совершенно никто не покупает, верно. Так я его и сажать не буду. Я его куплю на деньги.
Совершенно верно. Вот к тому же это лишние трудозатраты. То есть, картофель сажали, картофель был в стране, но его, опять же, сажали для себя, и, опять же, те, кто мог это себе позволить. При этом были села, где вообще не знали картофеля и не понимали, что это такое. Да, не дошло еще. А вот эта ситуация с засухами, она была прекрасно известна еще до революции. Эту вообще проблему поднимали даже еще до колонизации Поволжья, еще при Николае I, после кошмарного голода 1830-х годов, 34-й год. Это не только холера, это еще и голод. О том, что необходимо в таких местностях, лесостепных и степных, высаживать через полосицы. Mm-hmm. То есть, разделять поля лесопосадками и проводить мелиорацию. Собственно, эти меры вполне доступны были технологиям даже не 19-го, а там какого-нибудь 13-го века. Да, вполне доступно, вполне понятно.
Это, но... извините, и перебью, это всегда с детства удивительно. Если по Волге, то там же целая Волга есть с водой.
Конечно, да. Как но вот получается? Мелиорация у нас начала проводиться именно после голода 21-23 годов. Те же самые лесопосадки тоже. Почему? Ну, просто потому, что после реформ Александра II... У нас все такие вещи, они возложены на земство. Угу. Да? А в земствах полная демократия. Да?
Это добром не кончится.
Конечно. Да. Потом в думах губернских и городских заседают купцы, которым нужно прибыль получить с вложений. Угу. И, естественно, на это никто деньги не выделяет. Хотя всем прекрасно известны эти меры. Ну и просто зерна очень много. Почему зона рискового земледелия Поволжья? Это череда таких семилетий. Вы примерно 5-6 лет вы снимаете очень большие урожаи, а потом года на 2, на 3 засуха, и вы ничего не снимаете. Угу. Вот эти вот урожаи, которые снимались в урожайные годы, они позволяли получать сверхприбыли перекупщикам, спекулянтам, купцам, и жили они очень даже хорошо. Да, зачем вкладываться, когда у тебя постоянная прибыль? И потом уже многие из них, да, они просто съезжали, оставляли управляющих. И все. То есть, здесь не было никакого стимула к какому-то развитию. Причем зерно гнали не самого лучшего качества. Элеваторов было мало.
Да.
Зерно не обмолачивали. Поэтому уже, кстати, к мировой войне мы начинали проигрывать потихоньку конкуренцию Канаде, Аргентине, которые присылали на рынок зерно более лучшего качества. Угу. Собственно, поэтому мы и уже выпали из мирового рынка зерна, и СССР в нем уже как-то почти и не участвовал. Потому что за время Первой мировой войны наше место заняли как раз Аргентина и Канада. То есть, хлеб – это такая вот палка о двух концах. С одной стороны – богатство, с другой стороны – постоянная угроза голода, наше проклятие.
Угу.
Дальше случилось, что в 1911 году последний крупнейший голод в Поволжье, который охватил Казанскую, Самарскую, Саратовскую губернии. То есть, все центральное Поволжье. После него был урожайный год 1912-1913. 13-й год – это вообще рекордный урожай сняли. И в 2014 году мы вступили в мировую войну. Масса крестьянской молодежи была призвана в армию. Естественно, сократились посевные площади. Но мы жили первое время на запасах. А дальше включились сразу несколько механизмов, которые привели к катастрофе. Первое. Мы тогда, как известно, жили на кредитах, в первую очередь французских. С войной кредиты возросли, и с нас стали брать не деньгами, а зерном, потому что Франции и Англии необходимо также кормить миллионы солдат, как и России. Миллионы солдат призваны, они никак не производят хлеб. Это производители хлеба. Да. Теперь они его не производят, они его только потребляют, причем в огромных количествах. Вы наверняка знаете вот эти раскладки в российской армии на питание солдата. Да, это очень хорошие раскладки. Но мы-то забрали производителей еды. А раскладки надо поначалу пытались держать. Да? То есть, армия съедает очень много продовольствия. Очень много продовольствия мы вывозим за границу во время войны через Архангельск. Да? А при этом все перевозки теперь у нас в стране, они заточены на снабжение фронта. А к 15-му году появляются первые пробки железнодорожные, перебои. 16-й год – это уже голодные бунты в городах. Осень 16-го года – череда таких бунтов. Связаны они были с гиперинфляцией из-за затрудненного подвоза продовольствия. Паровозный парк пришел в негодность. Сама Россия производила паровозы, но очень мало. Их не хватало катастрофически. Также износ вагонного состава. И появилась еще одна проблема. Крестьяне стали прятать хлеб, понимали, к чему все идет. Хлеб стали продавать из-под полы городским, а также очень огромное количество хлеба пускать на самогон. Потому что самогон, он в разы больше прибыль приносит, а в стране сухой закон. И вот город потянулся в деревню. Деревня стремительно богатеет с конца 16-го года. Появляются патефоны, сапоги бутылками. Да? Это все в деревне. Причем она еще и спивается потихоньку. Закупать сложно. Закупочные цены, они намного ниже, чем предлагают городские, которые идут в деревню за едой. То есть, у правительства теперь ворох проблем. Надо кормить армию, надо кормить рабочих оборонных заводов, надо кормить города, надо отгружать зерно союзникам в счет оплаты, да, кредитов, процент. А где его взять, если крестьяне не продают, прячут, да, от закупок зерно?
Продразверстка.
Конечно, тогда она так не называлась. Да. Что делают в правительстве? Создают специальные органы, которые разверстывают примерно будущий урожай. Разверстывать – это значит подсчитывать, да, приблизительный урожай, собирают данные о посевных площадях, высчитывают средний урожай по губернии и предписывают, сколько излишков, да, надо по твердым закупочным ценам изъять. Цены закупочные объявляются твердыми, да, и эта система все равно не работает. И тогда начинают присылать комиссаров. Комиссар – это слово уже временного правительства, тогда это назывались особо уполномоченные, в звании ниже генерала, которые приезжали в губернии, да, и просто силой заставляли скупщиков, да, скупать по твердым ценам хлеб. Возникла еще одна проблема – скупить мало, надо смолоть. А тут мельники начинают бастовать, они отказываются молоть хлеб по твердым ценам. Начинается война с мельниками. И все это на фоне транспортного коллапса. К зиме 16-17 года…
Еще все... никаких большевиков.
Еще никаких большевиков. Все паровозы, которые еще пока действуют, они заняты военными перевозками. То есть, хлеб мало собрать, его надо теперь еще и привезти в города. Ну, например, очень хорошо получается собрать хлеб в Крыму, на Южной Украине, а вывезти его не могут. Хлеб есть, довезти не могут, потому что все ветки еще железнодорожные, они у нас, если помните, по карте параллельные. Они идут с востока на запад, с запада на восток, а с юга на север не так много веток. И эти ветки стоят в пробках, пропуская воинские эшелоны. Причем этих веток еще отбирают поезда, да, для армейских. И все, вывезти хлеб не могут. Питер, Москва начинают голодать также. Не говоря там о других каких-то промышленных центрах. На фоне как раз вот этих вот голодов, очередей, очередь, хвост тогда это называли. Да, это непременный атрибут уже питерской, московской жизни 16-17 года. И вот к февралю, да, случается такой еще транспортный продовольственный коллапс, когда несколько дней, потом уже недель не могут завести продовольствие на эти огромные города, которые съедают его просто немыслимое количество. Они производят его, но только едят. И вот на этом фоне происходит февральская революция. Я, естественно, не говорю, что это была единственная причина, да, но она произошла именно на фоне как раз продовольственной проблемы.
Я, с вашего позволения, добавлю, что когда всенародно озвучили цели Первой мировой войны со стороны России, что нам надо захватить проливы в Средиземное море, и тогда можно будет спокойно вывозить хлеб в Европу, то граждане с винтовками в руках, вы что вообще затеяли, там дома все пухнут от голода, а они, значит, хлеб собираются продавать. Это тоже добавили.
Хорошо вы сказали, кстати, пухнут мрут – это очень частая фраза в русских частушках 19 века. Да, как раз фольклор голодов.
А от чего опухают, кстати, отвлекаясь в сторону?
Это, да, это две причины. Одна чисто медицинская. Умереть от голода довольно-таки трудно. Человек, организм все-таки приспособлен, и потом человек все равно ищет хоть что-то съесть. Когда организм ничего не ест, он начинает сжигать жировые клетки. А когда он их съел, он принимается уже за мышцы, обычные, да, за мышцы, расщепляются там белковые эти клетки, да, освобождают газ, который скапливается, естественно, в кишечнике, да, и человек еще при этом ужасно пахнет, буквально воняет ацетоном.
Ну, это как на фотографии детишки с такими
животными. Да, да, это как раз у которых, да, идет расщепление уже вот мышечных тканей, это все ведет к дистрофии. Да, очень неприятная вещь. И также пухнут от поедания суррогатов. Суррогаты – это такие заменители хлеба. Причем в России различали нормальные суррогаты и ненормальные. Нормальные обычные суррогаты, которым были привычны все крестьяне, их даже заготавливали, это желуди, это конопля, да, крапива. Из желудей также делали муку и ее ели.
Лебеда.
Да, да, лебеда. Но если вот вы общались с людьми, кто пережил войну, они многие расскажут, что там ели вот конопляное масло, это вот уже что-то такое вкусное, а так крапивы,
да,
там мама варила.
Крапива пойдет.
Да, да. Но только вот беда еще в том, что при засухе желуди тоже не урождаются. А так да, то есть крестьяне всегда запасали желуди как такую альтернативу. Это вот нормальная еда, то есть она, конечно, не такая, как нормальный хлеб, но прожить можно, особенно сильно не болея, хотя она тоже снижает иммунитет. Ненормальные, когда уже просто едят все подряд, причем могут есть совершенно ужасные вещи, там экскременты животных смешивать с травой, и очень часто, особенно дети, они сосут глину, едят глину. Кстати, есть и дореволюционные фотографии вот, обществ, которые работали на голодах, как вот дети сосут эту глину. Это ужасно. Да? То есть глину съели, ну, все, как минимум заворот кишок и вздутие. Но еще раз повторюсь: вот когда видите опухших людей, чаще всего это отсекают ноги и вздувается живот, это как раз да, организм уже расщепляет мышечные клетки, ткани. Итак, у нас происходит февральская революция. И у нас власть переходит к временному правительству. Важнейшая задача временного правительства, которую оно непрерывно озвучивает, это решение продовольственного вопроса наряду со всеми остальными. Поначалу, как вы помните, было оно коалиционное временное правительство, которое никак не могло решить всю ту же проблему с подвозом продовольствия, с закупкой продовольствия на местах и с обмолотом зерна на мельницах. Поэтому вводятся уже должности комиссаров, чрезвычайный комиссар временного правительства, которые начинают вот приезжать в регионы, пытаться и решать
и этот вопрос. И ЧК придумало временное правительство.
Конечно, это время чрезвычайное. И ЧК, на самом деле, это, когда, если бы вы это слово употребили, например, году в 20-м или 21-м, вас бы переспросили, а что вы имеете в виду, потому что ЧК огромное количество. Там ЧК по транспорту, транспортная ЧК, Чучерестранком любимый, Чеквалаб, Чрезвычайная комиссия по заготовке топлива, ЭПИЧК, то есть их огромное количество, этих ЧК. Время чрезвычайное требует чрезвычайных мер, особенно в безвластии, да, в отсутствии каких-то законов. Мы сейчас не будем, конечно, касаться остальных проблем временного правительства, у нас тема все-таки голод в Поволжье, а мы с вами к нему никак не подберемся. Временное правительство никак не может решить эту проблему. Да. Постоянно идет чехарда, смена действующих лиц, кабинет министров. Приходят уже к власти эсеры. Керенский, который, казалось бы, да, это крестьянская партия, да, должны как бы соблюдать интересы крестьян. Но временное правительство связано обязательствами с союзниками, оно ведет войну, совершенно уже непопулярную, никому не нужную. И оно также стоит перед дилеммой отправлять собранный хлеб, который удалось привезти в столице, на питание заводов, армии и горожан, либо отдавать его за проценты союзникам. А союзники нажимают, они требуют этот хлеб, он им также очень нужен. У них миллионы солдат в окопах. И временное правительство просто не может решить эти проблемы. К осени 17-го года оно полностью теряет свой авторитет. Да, как известно, никто уже, да, не хотел туда даже просто вступать в это правительство. Его уже не слушался фактически никто. В стране идет вялотекущая гражданская война, Корниловский мятеж, самозахваты крестьянами монастырей, помещичьих земель. И вот на этом фоне в октябре 17 года власть берут большевики, которые как раз пришли на понятных всем лозунгах. Да? То есть, лозунги большевиков – конец войне, да, всех вернуть домой, чтобы все опять производили еду. Вот, оно все и понятно, что кроется за этим лозунгом.
Не учредительное собрание собрать, а давайте досыта поедим.
И главное, того же хочет армия, потому что к августу 17 года в армии натуральный голод. Пожалуйста, есть опубликованные данные Временного правительства Продовольственного комитета о том, что армия вот на август 17 года она была снабжена продовольствием примерно на 30%.
Ого.
Если вы посмотрите воспоминания там немцев, кто с нами там воевал, русский солдат в 17 году – это поберушка, да, который клянчит там что-то скушать, какой-нибудь кусочек, сухарик. Да, немцы идут с ними брататься, никто ни в кого не стреляет, и они просто там меняют все что угодно на еду покушать. И вот мы начинаем вот эту всю ораву возвращать. Но сложности какие? Разбитые железнодорожные пути, и эту ораву, да, огромную многомиллионную армию надо кормить, еды-то нет. И тогда большевики, они дорабатывают то, что осталось, вот эту вот продразверстку, уже разверстанную вещь, просто другого механизма нет. А смысл в чем? Чтобы решить все эти проблемы, нам надо централизовать сбор продовольствия, знать, сколько у нас его есть, сколько крестьянам оставить на годичный цикл. И как распределить вот эти излишки, на кого и как. В этом и есть смысл продоразвертки, которая начала зарождаться в 16 году. Только крестьянам надо что-то предлагать. Крестьяне наотрез отказываются продавать за деньги, потому что деньги стремительно обесцениваются. Это фантики уже. Крестьянам нужны конкретные вещи. Это сельскохозяйственное оборудование, лошади, например, а также предметы роскоши. Все те же сапоги, косоворотки, да, самовары, патефоны. Да, сначала предлагали, но у нас все заводы заточены на оборонку, товаров нет, товары не на что подвезти. При этом начинается уже война города с деревней, в городах стихийные продотряды, которые никому не подчиняются, идут, вышибают зерно из крестьян. Надо что-то с этим делать. Да. Да, и вот появляется так называемая продразверстка большевиков, когда продотряды действуют централизованно, с конкретными приказами, идет вот разверстка. Да. Но мы, опять же, на ней не будем останавливаться. Почему? Когда нам кто-то утверждает, что причиной голода была продразверстка, это просто логическое противоречие. Продразверстка – это следствие голода, а следствие не может быть причиной. То есть, это инструмент борьбы с голодом. Просто на тот момент голод был в городах, город был в армии. И продразверстка с ним боролась. Таким вот образом. Да, конечно, все было посчитать точно невозможно. Были перегибы, были, да, и совершенно дичайшие случаи, как раз связанные не с пониманием города и деревни. Что, собственно, и сейчас тоже происходит. Попробуйте городской прийти на сельскую дискотеку. Да. Тоже мало что приятного можно, да, выйти. Налаживание продразверстки идет весь 18-й год. При этом весной 18-го года были очень хорошие виды на урожай в Поволжье. И урожай 18-го года был действительно очень хорошим. И всем уже казалось, что вот мы сейчас его соберем, распределим, Да, и дальше уже перейдем к нормальным экономическим отношениям. Главное, опять же, это все еще продолжается подвоз демобилизованных частей, да, они все еще идут. Причем не все хотят работать, да.
А есть хотят все.
Да. И вот у нас прекраснейшие виды на урожай. В Поволжье начинают подвозить хоть какую-то собранную сельхозтехнику, какие-то предметы, чтобы выдавать крестьянам. Май 18 года, Чехословацкий мятеж, Комыч и центральные области России оказываются отрезаны от Поволжья, от продовольствия в Сибири. В Сибири также прекрасный урожай. И мы лишаемся всего этого хлеба, на который рассчитывали, который уже был разверстан на распределение. То есть, этот мятеж разом, да, нас лишил главного ресурса. Что делать в этой ситуации? Собирать хлеб там, где он есть, то есть, центральные губернии, которые остались под контролем у большевиков, плюс еще Северный Кавказ. Это как раз была эпопея товарища Артема, очень известного большевика, правда, к сожалению, неудачная. То есть, вся тяжесть продразвёрстки ложится на центральные губернии. И вот здесь происходит второе совершенствование продразвёрстки. Если раньше считали средний урожай, средние посевы, то теперь как раз с подачи большевика Бадаева, вот знаменитая фамилия, да, мне кажется?
Известная личность, да.
А также менее известного Александра Шлихтера, разрабатывается такая система, что теперь учитываются конкретные посевы, конкретный урожай. Крестьянин без разговоров остается то, что ему необходим многовечный цикл, потому что если не накормить армию и город, то это все придет в деревню и отберет. Это еще и защита самих крестьян.
Я так понимаю, что граждане, которые из городов приходили в деревню отнимать хлеб, по всей видимости, это вооруженные организованные граждане были, которым крестьяне не могли оказать сопротивление. Или
отнимать хлеб – это как раз стихийные отряды. И, конечно же, очень многие грабители называют себя продотрядами.
Ну, конечно. Да,
это очень известная вещь. Причем у белых точно так же сразу возникают проблемы с снабжением. Почему? Типичная картина для белых. Они берут какую-то область. Тут же кулаки спекулянта достают свои запасы. Берите избавители, пожалуйста. Да. Так продолжается месяц, а потом все. Да, у белых, да, закупка продовольствия. То есть те же самые фантики, да, за продовольствие. И тут же очень быстро спекулянтам кулака перестает быть интересным, да, продавать за фантики еду. И белым ничего не остается делать, как прибегать к реквизициям, потому что у них нет аппарата и инструмента проторазверстки. Что еще больше выбешивает крестьян.
Если белые придут, грабят, красные придут.
Совершенно верно, но у красных все-таки есть принцип. Да, вот есть разверстка. Если ты ее выполнил, к тебе никаких вопросов нет, распоряжайся излишками, как душа пожелает. Причем, если ты запахал большее количество, да, там, земли, и урожай вышел большим, то разверстка-то она идет вот, да, при видах на урожай, еще неизвестно, какой он будет. Ты можешь собрать в разы больше, и, пожалуйста, богатей. Это единый такой вот налог. И эта система как раз начинает действовать на центральных областях. В конце 18 года освобождается Поволжье, но еще 19-й идет борьба с Колчаком на всех этих вот землях. То есть, производящая полоса, она наиболее пострадавшая в гражданской войне, по ней несколько раз двигалась линия фронта, и не надо объяснять, что это значит для населения. Покончили с Колчаком, еще идет война в Сибири, Деникин наступает с Северного Кавказа, и опять он наступает по черноземным областям, по югу Украины, Ставрополью. Это все арена беспрерывных боев, что также не приводит к благополучию крестьян. При этом во вновь освобожденных районах большевики не могут сразу установить систему по учету конкретных посевов, конкретных урожаев. Там приходится считать по средним показателям. Потому что хлеб нужен сейчас, надо его собирать. И идет сбор хлеба по средним показателям. 20-й год. Это год последнего напряжения, как объявил Ленин. Необходимо было срочно в этом году покончить с Врангелем, покончить с поляками. Или хотя бы прекратить эти войны. Потому что страна не может больше кормить 5-миллионную армию. И это понятно в 2020 году. Все, ресурсы кончились. Все запасы, которые были довоенные, мы проели. Причем мы еще кинули союзников. Большевики отказались грузить хлеб Антанте по обязательствам царского, а потом временного правительства. Мы не дали им этот хлеб. Собственно, что их еще и взбесило особенно. Но все это уже проедено. Ничего нет. И вот оставшееся в стране зерно крестьяне сеют под озимые. И здесь, думаю, надо пояснить, что зерно сеют двумя способами. Это озимые и яровые. Озимые сеют осенью, и зерно зимует в почве, наливаясь талыми водами, и урожай получается больше. Яровые сеют в апреле, они быстро созревают, но урожая меньше. Вот чтобы получить сразу много урожая, да, почти все зерно сеется под озимые. С апреля 2021 года ни единого осадка. Приходит аномальная засуха, высочайшая температура, реки мелеют, все умирает, земля полностью выжжена, и урожая нет. Есть только, опять же, какие-то запасы у крестьян. Примерно картина повторяется, породили полную аналогию с голодом 1891 года. Да, когда крестьяне также выполнили платежи по недоимкам, да, обязательные налоги, прочие повинности, посеялись, все погибло. А у кого-то остались там запасы на 2 месяца, у кого-то на 3, у счастливчиков на полгода. Но стало понятно, да, что до следующего урожая нам очень трудно теперь прожить, и надо теперь кормить не город, не центральной области, а крестьян, а деревню. Территория голода – это все Поволжье. Причем Поволжье – это еще и прилегающие бассейны рек. Например, Пензенская губерния – это тоже Поволжье. Это весь Урал. Это то, что мы сейчас называем Северным Казахстаном. Тогда это Кир-республика, Киргизская республика. Это Северный Кавказ, Дагестан, весь юг Украины, восток Украины и Крым. Причем голод заходил на Черноземье, в Воронежской губернии, например, также некоторые уезды попали вот в эту территорию голода. И если вы посмотрите в интернете карту голода, она идеально ложится на карту гражданской войны наименьшей территории большевиков. Вот эта территория большевиков, которую они держали в 18 году, она наименее пострадала от голода. Хотя засуха была и там.
То есть, это говорит о том, что они крестьян не разоряли. Да?
Там были запасы, да. И причем, да, как ни странно, все-таки там умудрились еще и снять какой-то урожай. Специально для Лиги наций мы рисовали карту, да, и она также почему-то идеально ложится на карту гражданской войны. Урожай действительно полностью погиб в Поволжье, в Крыму, Украине. Северный Кавказ, Дагестан, там сняли какой-то мизер. А в центральных губерниях сняли средний по меркам урожай. Что делать в этой ситуации? Сразу было понятно, что мы не успеем быстро развернуть аппарат наркомпрода и питать имеющимися запасами деревню. Все это требует огромного напряжения сил. При этом у нас окончательная разруха на транспорте. Первые субботники большевиков – это железнодорожные субботники. Причем люди идут туда с охотой, потому что, починив железную дорогу, к нам приедет продовольствие. Чиним железную дорогу. Мы не можем ничего закупать за границей. Мы находимся в экономической блокаде, установленной Антантой. Кое-как в обход мы там договариваемся со шведами, за золото покупаем у них паровозы. Кстати, был даже снят советский фильм с Вячеславом Тихоновым, да, про эти события. Но этого, опять же, всего недостаточно. И тогда мы открыто обращаемся к Лиге наций, к международной общественности о предоставлении нам кредитов. Сначала просили кредиты. Кредит к нам было отказано. В помощи нам также было отказано. Причем большую роль здесь играла иммигрантская пресса, которая также заявляла, что никакого голода нет, большевики хотят накормить Красную армию, чтобы опять нападать там на Польшу, захватить Прибалтику и прочее. Такие же сказки. В этой ситуации Ленин обращается к Максиму Горькому.
То есть большевики были под санкциями, да, уже тогда.
А экономическая блокада, да. Все, нам запрещено что-либо продавать. Мы ничего не можем купить. Ленин обращается к Максиму Горькому, также обращаются к патриарху Тихону. И вот они вдвоем пишут воззвание. Если Горький обращается ко всем честным людям, а так у него письмо и называлось, ко всем честным людям во всем мире, патриарх Тихон написал три письма. Это в США архиепископу католическому, папе римскому и главе англиканской церкви. Из своих адресатов откликнулся только папа римский. А вот письмо Горького, оно произвело фурор, потому что Горький – это авторитет не только в России, это авторитет во всем мире. Его письмо поняли, его письмо прочли, и у нас есть два ключевых персонажа – это Фритьоф Нансен, знаменитейший норвежский исследователь, национальный герой Норвегии, во время войны занимался перемещенными лицами-беженцами по линии Красного Креста как раз. И второй человек – это Герберт Гувер, будущий президент США, а на тот момент министр торговли, у которого был превосходно отлаженный проправительственный аппарат, так называемая организация Американской администрации помощи, ARA, American Relief Administration. Эта организация была создана еще во время Первой мировой войны для помощи голодающим бельгийцам, бельгийским беженцам. Получала огромное финансирование, имела даже свой флот, снабжала Бельгию, после чего она сыграла ключевую роль в победе над Венгерской революцией. То есть, когда на Советскую Венгрию, да, наступали румыны, чехи, с юга там были французские, сербские войска, да, то на освобожденные от венгерской Красной Армии территории туда сразу же завозилось ары продовольствия. То есть, в Венгрии также продразверстка. Там не было продразверстки, там талоны, учет продовольствия. Страна в кольце врагов, да, точно так же надо приспрять продовольствие. А тут, как только, да, приходят войска интервентов, тут же население заваливается продуктами. Да. И также ARA кормит Польшу, которая также голодала в результате и Первой мировой войны, и войны с Советской Россией. И она кормит Прибалтику. В первую очередь, это Латвию и Эстонию, у которых вообще-то и урожая-то особо там нет, там они не производящие хлеб страны, они в то время полностью, в Российской империи, они полностью зависели от подвоза продовольствия из центральных губерний России, стали независимыми, продовольствия нет, и вот ARA их также кормил. То есть, это выстроенный такой аппарат. Формально это общественная организация, да, но получает финансирование от Конгресса США, а также от Министерства обороны, когда нужно. И вот Герберт Гувер как раз также предлагает свою помощь. Нансен действовал по-другому. Нансен созвал в Женеве конференцию Международного Красного Креста, где поручился под свое честное слово, что все продовольствие, которое будет направлено в Россию, оно достанется не Красной Армии, а настоящим голодающим, да, тем, кто действительно голодает. Потому что большевикам все равно никто не верил.
А как собирался проследить?
Он создал свой комитет Нансена. Сам лично приезжал несколько раз в Советскую Россию, здесь ставил своих уполномоченных, которые как раз и следили за этим распределением. Причем Нансен полностью соглашался на все условия советского правительства. Он убедился, да, в жизнеспособности аппаратов в советских на местах, да, неоднократно их инспектировал. И вот все организации, которые входили в комитет Нансена, они как раз работали под его честное слово. И оно не подводило. С ними проблем практически не было. Американцы же предложили свой, вернее, навязывали свой договор, по которому они были полностью независимой организацией на территории Советской России. И советские органы не имели права вмешиваться в работу ARA. И они как раз хотели взять все голодающие районы на себя. То есть, фактически, они становились бы второй властью в этих районах, с понятно с какими последствиями. Но, в первую очередь, благодаря Максиму Максимовичу Литвинову, нашему гениальному дипломату, он сумел найти лазейки в договоре и вставить там несколько оговаривающих пунктов. Американцам пришлось принять. Да, вот. И второй для них был неприятный сюрприз – то, что советское правительство старалось в районы, где работала ARA, во-первых, само направлять максимум помощи, во-вторых, туда же направляли другие иностранные организации помощи. И американцы оказались разбросаны в таком вот почти шахматном порядке. Да? Они не могли. То есть, время от времени, да, они доминировали в каких-то губерниях, но очень быстро, да, эта доминация как бы вот сглаживалась. При этом, да, они сделали очень много. Сначала они к нам приехали очень сильно настроенными против большевиков. Они сильно не доверяли данным большевиков. Но когда они приехали и увидели все ужасы голода, то да, надо отдать им должное и сказать большое им спасибо. Они стали работать в полную силу, совершенно серьезно и действительно очень сильно нам помогли. То есть, это вот такая прелюдия.
Честь и хвала таким людям,
да,
которые помогают другим людям.
Да.
И даже приезжая идеологически заряженными, через это могут переступить. Потому что жизнь человечья важнее все равно.
Поэтому вот такое двойственное отношение к Нансену, к его комитету, к организациям, было отношение полностью доброжелательное, хотя точно так же были и конфликты, да, с советскими органами на почве никакого непонимания. Сары, да, они всегда были очень настороженными. Но во главе государства стоял Владимир Ильич Ленин, который прекрасно умел находить общий язык с американцами. У руководства АРА совершенно блестящие, прекраснейшие отзывы о Ленине. Им ни с кем так легко не работалось, как с Лениным. То есть, все вопросы решались по-деловому, быстро и четко. То есть, если сначала, да, было отдельно еще раз враждебное отношение, то примерно к зиме 1921-1922 года это уже чисто рабочие отношения.
Наладилось.
Как же мы спаслись, да, от этого ужасного бедствия? Во всех областях голодали по-разному. И здесь надо сказать, что ученые, кто специализируется на голоде, мы никогда не можем вам назвать точную цифру голодающих. Это просто невозможно. Ну, например, ученые, кто занимается военной историей, даже они испытывают проблемы, когда указывают численность войск, да, особенно когда говорят о потерях. Когда, хотя, казалось бы, да, есть учет и понятно, кто ж как погиб.
И уж где, как не в армии, как следует.
Да, и все равно какие колоссальные проблемы, какие споры, да, ведутся. С голодающими все намного сложнее. Потому что, когда вы их считаете в определенный момент, человек, как его считать голодающим? Он один день не ел, два не ел. Есть у него запасы, нет у него запасов. А насколько у него запасов хватит? А вы его сейчас посчитали голодающим, а через неделю он получил какую-нибудь продовольственную посылку, или он стал на паёк, теперь он не голодающий. Да, он соскочил, да, из этой статистики. То есть, статистика постоянно плавает. Невозможно сразу, да, оценить. Скажем так, что в губерниях, которые охватил год, проживало около 70 миллионов человек.
Ого.
Из них голодали в разное время от 20 миллионов до 30 миллионов. То есть, вот такие цифры нам приходилось кормить. И тоже еще один момент. Всем почему-то очень часто кажется, что проблема легко решаема, привезли продовольствие и все. Нет. Собственно, так решают проблему в Африке, где голод до сих пор есть и никак, да, его победить не могут.
Не стараются. Говорят, ежесуточно 18 тысяч только детей умирает от голода.
Да.
Ежесуточно.
Ну, то, что там происходит, прекрасно нам показывают первые кадры фильма «Падение черного ястреба». Если кто-то помнит, да, вот оно и есть. Голодающих нельзя просто кормить, их надо правильно кормить. Организм ослаб, особенно если люди долго голодали. Их надо кормить специальной пищей. Лучше там какими-то бульонами, кашками. Их надо кормить дозированно. И причем следить, чтобы они получали полный набор положенных калорий. То есть, уже сложный процесс. Голодающие,
да,
голодающие все болеют. Голода всегда сопряжены с эпидемиями. Все спутники голода, самые распространенные – это тиф. Холера, которая, казалось бы, на первый взгляд не связана с голодом. Но у людей падает иммунитет. И все, да, болезни выкашивают голодающих сильнее, чем голод. Вообще большинство умерших в голод, они умирают от болезней. У нас бушует тиф, причем он бушует еще со времен Первой мировой войны, и в голод он усиливается. У нас приходит холера, холерные вибрионы в Астрахани, по-моему, только совсем недавно победили. Это, конечно же, такие забытые болезни, как, например, трахома.
Это с глазами что-то.
Да, это когда избы топят по-черному, как большинство крестьянских бедных семей. И при недостатке витаминов начинают болеть и пухать веки, и потом приводят к страшным последствиям, веки выворачиваются. Это ужасная вещь, люди слепнут. Приходит чума.
Тиф.
Тиф я уже назвал, все три вида причем. Это тиф брюшной, тиф сыпной, тиф возвратный. И бич по Волжье Северного Кавказа – это малярия. Малярией болеют почти все, а малярия – это высокая температура, которая тоже очень быстро косит голодающих. И, кстати, отдельная проблема – малярия, она очень опасна для раненых. Раны открываются, безумно болят, кровоточат. И здесь, наверное, если кто-то утомился нас слушать, приведу такой очень интересный пример. Я вообще собираю сведения обо всей иностранной помощи голодающим нам, да, изо всех уголков мира. И вот только совсем недавно на моей карте появился Парагвай.
Угу.
Казалось бы. Фритьоф Нансен в зиму 21-20 годов разослал специальный вопрос во все организации Красного Креста, у кого есть опыт лечения больных малярией раненых.
Угу.
Это была действительно проблема. У нас было очень много раненых в гражданскую войну. И они умирали от малярии из-за того, что открывались раны и кровотечения. Единственный, кто откликнулся, это был Парагвай. Парагвай прислал толстенный отчет, причем медицинский, как они как раз лечат своих раненых больных малярией. Больше ничем, конечно, Парагвай нам помочь абсолютно не мог в то время.
Неважно, если знания какие-то готовы передать.
Вот, это был Парагвай. Итак, это болезни. Голодающих надо лечить и прививать. Делать прививочную кампанию срочно. Следующая проблема – разруха. Надо ремонтировать подъездные пути, закупать паровозы и их ремонтировать. Потому что не уродилось все, не уродился фураж, нету сена. А транспорт на 95% гужевой.
Лошади.
Лошадей пускают под нож. Надо завозить верблюдов из Средней Азии, они неприхотливые. Причем были и местные в Поволжье. Верблюды жили, держали крестьяне их. Надо решать транспортную проблему. Надо завозить сельскохозяйственное оборудование крестьянам. Надо завозить семена. Надо выводить их на работу, чтобы они уже сами работали, сами себя обеспечивали. То есть огромный комплекс мер. Только комплексно их решив, можно победить голод. И представьте, какие проблемы стояли перед полностью разрушенной страной в 21 году. 21 год – это самое дно, на которое только опускалась наша страна.
Угу.
Доходов в бюджет не поступает почти никаких. Да? Средств почти нет. С нами никто не торгует. Полная разруха, население мрёт с голоду. Голод мы победили за полтора года.
Хм.
Полностью решили эту проблему.
Большевики серьезно подходили.
И они плюс иностранная помощь. Да? Иностранцы нам здорово и очень сильно помогли. Правда, вот в последнее время встречаются такие перекосы, когда начинают утверждать, что мы выжили исключительно благодаря иностранной помощи. Нет, это не совсем так, и мы сейчас озвучим эти цифры.
Ну, это как про американский ленд-лиз. Победили исключительно благодаря ему или плевать на ваш ленд-лиз мы сами?
Совершенно прекрасная аналогия, потому что отрицать значимость ленд-лиза никак нельзя.
Угу.
Он нам здорово помог. Без него наверняка у нас были бы намного большие потери, война шла бы тяжелее. Ну и, конечно же, да, нельзя утверждать, что мы победили только за счет ленд-лиза. Это была бы совершенно неправда. То же самое примерно, да, и с иностранной гуманитарной помощью. Они действительно спасли очень много жизней. Они действительно помогли нам перезапуститься. Справились ли бы мы без них? Да, скорее всего, справились бы, но ценой колоссальнейших потерь. И мы бы не смогли быстро восстановиться, и, естественно, ни о какой там промышленной пятилетке, там, да, основной промышленности речи бы не шло в ближайшие годы. Мы бы не успели это все сделать в 1930 году.
Угу.
Да, все было бы намного тяжелее. Что происходит? В первую очередь пытаются остановить панику. В июле 21 года начинается паника в пострадавших губерниях.
Угу.
Огромная масса людей начинают сниматься с места, да, бежать из пострадавших областей в те области, которые им кажутся благополучными. Это надо жестко пресекать, да, бесчеловечно, но жестко пресекать, потому что они с собой несут заразу, они заболеют.
Угу.
Да, их надо будет также в тех же областях ставить на довольствие, да, а мы не можем себе позволить эти расходы.
Это
их надо убеждать оставаться на месте.
Угу.
Вводится военное положение в пострадавших областях. Города закрываются для беженцев. Да, на железной дороге вся тяжесть падает на эвакопункты. Эвакопункты, эвакуационные пункты – это такие пункты на железной дороге, которые занимались репатриацией, взаимной репатриацией пленных. Угу. Теперь на них ложится обязанность быть карантинными вот для этих беженцев. И тут, кстати, надо тоже сказать о поведении людей во время голода. Да, в то время различали три стадии. Стадия возбуждения, когда человек с отчаянием ищет пропитание. В этот момент он подвержен воздействиям, слухам, внушениям. Угу. Например, в деревне возник слух, что в соседнее село завезли продовольствие. Вся деревня снялась, на подводах поскакала туда, побежали. Угу. Вторая стадия – это стадия угнетения, когда вот как раз организм начинает есть уже и полезные клетки, в том числе да, перебой уже с кровоснабжением мозга, да, начинает отказывать мозг людей, но еще не критично на первой стадии. Здесь появляется апатия, здесь полностью пропадает мораль. Мораль улетает моментально, как и религия. Угу. Да? А человек – человеку волк в этот момент. Это как раз тоже период людоедства. Полностью пропадает брезгливость, человек может съесть абсолютно все, что угодно. Вот до середины этой стадии, если человек дошел, его еще можно вернуть к нормальной жизни. Угу. Дальше уже происходит невозврат, необратимые процессы в мозге. И последняя стадия – это стадия агонии. Когда человек уже ничего не соображает, ему положи еду, рядом он не будет есть и пить, он просто вот будет умирать. Вот идет стадия возбуждения. И здесь очень главная задача власти была пресечь стихийное движение беженцев. По примерным оценкам, не было точных, естественно, оценок, тогда стихийно перемещалось около 500 тысяч человек. Огромное количество людей. Таких вот зомби, больные зомби, да, вывороченные веки от трахомы, воняют ацетоном, да, цинга, естественно, выпадающие зубы. То есть, вот как вы видели в фильмах про зомби, да, да. Все то же самое. Ну, например, у нас есть даже вот донесение с мест, да, в архивах. Вы можете их посмотреть, например, в сборнике прекрасном «Голод в Средневолжском крае», подготовленный самарскими архивами. Такие документы с мест, как вой голодной толпы усиливается. Это доносит чиновник из населенного пункта. Угу. Просто представляете, что у него творится за окном? Стихийное движение беженцев. Надо это пресекать. И начинается разворачиваться аппарат наркомпрода на то, чтобы теперь, имея на руках статистику по посевам, по едокам, по хозяйствам, возвращать, да, это зерно крестьянам. Голодающие губернии начинают прикреплять к непострадавшим губерниям. Ну, вот, например, мою родную Самару прикрепили к Калуге и Курску. Причем Калуга – это не производящий регион, там хлеб не выращивают. Калуга отдавала свои запасы. В эти же регионы пытаются эвакуировать в первую очередь квалифицированных работников. Их нельзя терять, не восполнишь. И детей. Детей эвакуируют в Туркестан, это Ташкент. Угу. Детей пытаются вывозить в Сибирь, но затруднен проезд по железной дороге. И вот в центральной губернии, а также в западную Украину, которая от голода не пострадала. Очень много детей, например, увезли в Винницу, где даже впоследствии был открыт памятник, как Украина-мать принимает голодных детей по Волжье. Но этих мер мало, поэтому все организации, которые получают пайки от государства, это в первую очередь Красная Армия, это железнодорожники, это ВЧК, они теперь обязаны брать подшефство на своих территориях, детские дома иждивенцев, которые не могут сами производить продовольствие. Они отчисляют также свои пайки на них. То же самое делают все совслужащие, коммунисты. Да, и идет широкомасштабная кампания вообще ко всему населению жертвовать кто сколько может на голодающих. Открываются такие музеи голода, где показывают фотографии ужасов, фотографии людоедов, фотографии суррогатов. Сами суррогаты показывают. То есть, любыми способами пытаются, да, выжать деньги, выжать средства на помощь голодающим. И с сентября 2021 года к нам начинают приезжать уже иностранные организации помощи, с которыми также все очень непросто. Потому что, еще раз повторюсь, нам мало кто верит. Советское правительство по этим договорам с Нансеном, САРа, обязуются все их потери восполнять золотом. С нас деньги берут только золотом, исключительно золотом. Отсюда, кстати,
но объективно, если ваши бумажки ничего не стоят,
да,
то золотишко.
То есть как раз в этот период начинает распродаваться антиквариат, ценности из музеев, потому что нужны живые деньги настоящие. И та же компания по изъятию церковных ценностей, она...
да,
конечно. Хотя эти все вместе усилия, они принесли не так много денег, как ожидалось. Начинают приезжать иностранные организации помощи. В первую очередь, конечно же, ары, американцы. Первую свою столовую они открывают в Самаре и в Петрограде.
Угу.
Здесь же, да, потому что в Петроград стекается огромное количество беспризорников. На поезда зайцем садятся, да, как бы бывшая столица, наверняка здесь есть чем поживиться. И в Петрограде огромнейшее количество беспризорников. Ну, наверное, все многие зрители видели фильм «Республика Шкит», да, где прекрасно раскрыта эта тема.
Ташкент – город хлебный. Я в детстве, помню, в ужас впал натурально, насколько чудовищное кино, как дети ехали на юг поесть.
Это да, по книге, кстати, тоже самарского писателя Неверова, который пережил этот голод. Да. Открываются столовые. Американцы сначала планировали кормить только детей. И они сначала не верили, что у нас действительно нет еды. И они считали, что их паёк будет дополнительным к детскому питанию.
Угу.
Они везли с собой большей частью какао и пекли булочки.
Угу.
То есть американский паёк осенью 21 года – это какао, стакан какао с булочкой.
Ну, тоже хорошо. Лучше, чем ничего.
Тоже не совсем верно. Потому что голодающий он должен получать положенное количество калорий.
Ну, тут уж не до жиру,
а такой паёк, он, если ребенок уже ослаб, он его сведет в могилу.
То есть
он продлит агонию.
С медицинской точки зрения,
да,
нельзя.
И второй момент. Оказалось, что в городах-то нормально, а в селах дети совершенно не были привычны к какао, они никогда его не пили, и у них стал открываться понос. А смерть от поноса, кстати, не надо даже тут шутить,
да,
это очень распространенная смерть во время голода. Кровавый понос, он приводит к смерти. То есть, и они здесь на местах увидели эту вот картину, причем в некоторых местах даже белого хлеба дети не знали, они эти булочки лизали, им приходилось показывать, что эти булочки надо как-то кушать. И, естественно, совершенно это очень плохо работало с представителями кочевых народов. Например, с калмыками это вообще не работало. Они не понимали, отказывались просто признавать это за еду. И американцам пришлось срочно, да, запрашивать центры и уже вести какое-то нормальное продовольствие. Но, да, к зиме 22-го года они питают миллион детей. Миллион они на себя взяли, миллион они кормят. Но, и сейчас повторюсь, этот паёк, он дополнительный, и он работает только с детьми, у которых еще не ослаб организм.
Угу.
То есть кого-то из этого миллиона мы потеряли все равно. И как раз вот с зимы начинают идти вот пароходы беспрерывно ары. Нам завозится огромное количество продовольствия и медикаментов. Американцы тоже понимают, что надо бороться с эпидемиями. И прекраснейшая операция, которая вообще-то должна быть, наверное, даже экранизирована, но, к сожалению, о ней мало кто знает, это грандиозная прививочная кампания, спланированная нашим наркомздравом совместно с АРА.
Угу.
Необходимо было как можно быстрее привить 10 миллионов человек от ТИФа, чтобы остановить эту кошмарную эпидемию. А эту кампанию провели всего в 2 недели, в апреле. За 2 недели привили 10 миллионов человек. Ну, например, прекрасное воспоминание об этой кампании оставил советский академик доктор Бакулев. Он как раз работал на этой прививочной кампании. А спланировал ее американский доктор Фредерик Фукар, находясь в Самаре, объезжая вот все местности. Проблем было огромное количество. Большинство крестьян отказывались сделать прививку, считали это там печатью сатаны.
Такой
вещи. Но если ранее на этом все привычные кампании заканчивались, то большевики поступали просто. Это называлось силовая поддержка привычной кампании. Брали за руки, за ноги кого-то и били, и прививали. Просто вот сплошь надо было привить 10 миллионов человек.
Только это... Билла Гейтса не хватает. А да, так картина, как сейчас прямо. Да.
Да. Второе – это хинин. Хинина нет. Хинин мы весь истратили за мировую войну.
Это
против малярии. Хинин нам также завезла ара, большое спасибо, и такая организация, не организация, вернее, это квакеры. Квакеры вообще работали отдельно ото всех, хотя сначала они заехали вместе с арой. Квакеры – это направление в протестантизме,
секта.
Ну, у нас это называют сектой, естественно, сами себя они так не называют.
Ну, у нас тоже есть. Это по-русски да. Называется трясуны.
Вот. Ну, сами себя они называют друзья. Да? Их официальный, вот самый главный принцип – это пацифизм и служение. Каждый квакер в своей жизни должен сделать бескорыстно доброе дело. И еще один момент. Они обязались не вести никакой религиозной агитации. И они это слово держали.
Угу.
Квакеры работали концентрированно в Бузулукском уезде. Если вы наберете в поисковике «Голод 21 года» и нажмете картинки, одной из первых картинок будет гора трупов на кладбище. Это как раз Бузулукский уезд. Он один из наиболее пострадавших от голода. И вот там квакеры и работают. Причем разделили его на две части. Одну часть на себя взяли так называемые англо-квакеры. Это квакеры из Англии и доминионов, в том числе из Новой Зеландии приезжали в Бузулук. И вторая часть – это американские квакеры. И они взяли на свое полное обеспечение подконтрольное население. Они лечили, одевали, потом привезли тракторы, выписывали семена с родины. Несколько квакеров здесь у нас и умерли. Да, от тифа, от болезни. Такие вот хорошие, бескорыстные люди. Всего они спасли, ну, вот обеспечивали примерно 200 тысяч человек.
Это вот к вопросу про секту.
Да, совершенно квакер, бескорыстно.
Да, квакер происходит.
Абсолютно не навязано никаких договоров.
Происходит от слова quake.
Да,
quake,
трястись.
Дрожь.
Да, молитвенное это молчание у них, да, где до экстаза могут доходить.
Да, вот можно смеяться как угодно, а добрые дела делают.
Ну, вот, кстати, квакеры у нас, их организация действовала до 30-х годов. Никто их не трогал, их уважали, к ним относились с большой симпатией.
Да, вот у нас есть тоже сейчас такие смешные кришнаиты, которые там Хари Рама, а в Грозном людей кормили. В отличие от всех остальных, например.
Да, только квакеры еще и комплексно к этому подходили. Потому что среди них было очень много медиков. Помогать людям у них главный принцип – бескорыстно. Вот они нам завезли хинин, с которым мы смогли справиться с болезнями. И я не упомянул еще одну очень значимую организацию – это Международная рабочая помощь – Межраппом. Эта организация с подачи Ленина была создана в Берлине в августе 1921 года. В главе нее встал Мюнценберг, немецкий коммунист. Организация, по идее, должна была объединять всех рабочих мира и собирать с них в первую очередь помощь для голодающих России. И Межраппом он сконцентрировался в первую очередь на производственной помощи, то есть присылка оборудования, присылка в Россию профессиональных рабочих отрядов, в первую очередь это шахтеры, транспортный коллапс из-за отсутствия топлива, топливо – это Донбасс, шахты Донбасса разрушены отступающими белыми, их надо восстанавливать. Вот на Донбасс бросаются лучшие силы, там приезжают американские шахтеры, канадские шахтеры, австралийские шахтеры. Организуется так называемая группа Рутгерса, голландского коммуниста, которая начинает строить шахты на Кузбассе.
Да? Не слышал про это.
И они с собой везут оборудование, которое они закупают на свои деньги.
Угу.
Это производство таких коммуны. Ну и кроме того, рабочие коллективы, в первую очередь в Европе, они берут на свое содержание детские дома. Детские дома растут как грибы. Причем там не только сироты, но и просто крестьяне подбрасывают детей в города, да, в надежде, что они как-то там выживут. Вот Межраппом занимается детскими домами в Поволжье и занимается на производственной помощи. В комитет Межраппома вошли также сплошь известные люди, там писатели, Анри Барбюс, там Сартр, изобретатели, ученые. Если вы назовете вот сразу вот из головы имя великого ученого, вы точно угадаете, что это он. Кого назовете самым великим ученым 20 века?
Альберт Эйнштейн.
Он. Да, он стоял как раз от Австрии в секции Межраппома, коммунистическая организация. А потом, да, американцы удивлялись, почему секреты атомной бомбы уплыли в СССР. Да. Эйнштейн один из учредителей Межраппома. Кроме того, одним из учредителей Межраппома был знаменитый изобретатель Штейнмец американский. Тоже электричество, проводники. То есть, это очень мощная организация, которая объединяла как рабочих, так и творческую интеллигенцию и техническую интеллигенцию в деле помощи Советской России. В США почти сразу запретили деятельность Межрапома, и там возникла альтернативная организация «Друзья Советской России». Угу. Причем она имела филиалы в Мексике, на Кубе и в Канаде. Эта организация также собирала именно в первую очередь техническую помощь, станки, оборудование, тракторы. И все это отправляло в Россию, помогало также с эмиграцией в Россию всем желающим рабочим. Угу. Кстати, тоже мало кто знает, в это время идет еще эмиграция в Россию иностранцев, в первую очередь левых убеждений. Угу. Да, приезжают всякие коммуны, сельскохозяйственные, промышленные, также образцово помогать поднимать наше хозяйство. То есть приходит Межрапом, он разворачивает свою деятельность уже с 22-го года. Да, вот к весне уже пошел какой-то поток от него помощи. И, конечно же, Нансен. Нансен приводит к нам в первую очередь организации Красного Креста. От Европы самым мощным организацией Красного Креста это был шведский Красный Крест, который за свой счет, именно уже за шведский счет, привозит сюда Красный Крест Нидерландов и Чехословакии. Угу. Причем экспедицию Чехословацкого Красного Креста в Самарской губернии возглавляет Белочех. Вот. А руководит всем Алиса Масарикова, дочь Масарика, да, главного организатора вот этого похода. Вот шведский Красный Крест совместно с чехословацким и Нидерландов Красным Крестом, они на полную мощь вышли к лету 22 года и кормили 160 тысяч человек. Угу. Еще одна организация – это организация Save the Children – «Спасите детей», или, как у нас ее называли, МСДП – «Международный союз помощи детям». Эта организация возникла в Англии, и, естественно, из Англии приехала экспедиция помощи. Она работала в Саратовской губернии. Вот здесь тоже трудно подсчитать, потому что в эту организацию слали деньги, средства, продовольствие, ее отделение во всех странах мира. И причем эта помощь шла не только в Саратовскую губернию, а вообще по России. Мы можем вот так колебаться в разное время, но около 200 тысяч они кормили. Возможно, серьезно? И больше намного. Да. Такая вот организация. Еще одна организация, которую необходимо упомянуть, это Joint. Это всемирно-сионистская организация еврейская. Они были одними из спонсоров АРА, но разругались с ними в процессе работы в Советской России. Они хотели кормить только еврейское население Украины, естественно. Да? О ком право, они да. заботились. Но советское правительство поставило им совершенно жесткое условие. Сказали так: на одного своего кормить одного не своего. Потому что, если представьте себе, на Украину завезли продовольствие только для евреев, а остальным шиш. Что произойдет? А там и так традиция погромов, она очень жива, как мы, к сожалению, видим, и до сих пор. Поэтому ставят условие, что на одного еврея обязательно кормить одного нееврея. И вот эта вот пропорция один свой, один не свой, она начинает действовать вообще для всех религиозных организаций, которые к нам только не приезжали. Угу. Там меннониты приезжали к нам, духоборы приезжали, сектанты. Угу. Все сектанты кормили всегда в двойном размере. Угу. Хотите кормить своих – кормите соседей.
Ну, по-христиански получается, да. В общем-то.
Вот Joint то же самое, они также умные так люди.
Согласились, не согласились?
Согласились. Они работали большей частью на Украине, угу. но также им, как не своих, навязали Дагестан, в Дагестан они слали помощь, и несколько сел в Поволжье. Кроме того, они также поняли, что надо давать какие-то средства пропитания голодающим, да, средства производства. Угу. Они сосредоточились на создании таких вот образцовых хозяйств в Крыму. Они завезли тракторы, угу. завезли сельхозоборудование, а также уже для своих, для еврейских медиков в Украине они стали выписывать медицинское оборудование. И, например, Одесса, Николаев, Херсон, вот эти города, они были полностью укомплектованы, например, зубоврачебным оборудованием, именно Joint'ом. И это оборудование там действовало до войны. Угу. Вот. Это все Joint.
А сама контора американская? Ну, то есть, Израиля тогда?
Изначально, да, это американские богатые евреи. Причем была еще альтернатива – Arbeiter Ring. Это еврейская рабочая организация еврейских пролетариев американская. Угу. Она входила уже в общество друзей Советской России. Там как раз вот евреи рабочие собирали только для рабочих помощь и следили, чтобы помощь пошла вот только рабочим. Arbeiter Ring назывался.
Ну тоже. Да, прежде чем разоблачать евреев, надо ознакомиться со всей ситуацией.
Да.
Что рабочие хотели кормить только рабочих, а не буржуев.
Вот. Причем без национальных, там, без национальных признаков, и они себя четко дистанцировали от джойнта. То есть мы не джойнт, мы не буржуи, мы евреи рабочие. Вот. Была такая, да, организация. А всего иностранных организаций помощи у нас на Голоде работало более 30 в разное время. Самое трогательное – это, конечно же, Всекитайский комитет помощи голодающим, который был создан в Пекине в период самый тяжелый для Китая. Это как раз период такой же раздробленности. Это военные клики, период военных клик в Китае, когда Китай раздроблен на разные территории, на каждый свой генерал. Голод в Китае только недавно прошел. И, тем не менее, китайцы нам собрали целых 3 эшелона с продовольствием. В первую очередь, конечно, были пекинские студенты, пекинская профессура, которая как раз вдохновлялась статьями Сунь Ятсена. Вот, они оказывали нам посильную помощь, присылая сюда вот также продовольствие. Ну, вот всего 30 организаций, которые работали непосредственно на голоде. А так, конечно, было вовлечено огромное количество людей со всего мира в дело помощи голодающим. Чтобы сразу расставить такие точки над «и», да, кто сколько спас, скажем так, еще раз, голодало от 20 до 30 миллионов человек. По оценкам демографов, это очень приблизительно, мы точно не знаем, сколько умерло от голода и это его последствий. Но у нас есть такая яма в 5 миллионов человек. Причем многие, может быть, из них уехали, может, не посчитали. Особенно вот беженцев, да, вот эти вот 500 тысяч, которые туда-сюда ходили. Ну, считается, что умерло приблизительно 5 миллионов, ну, может быть, 4.
Ну, цифра-то все равно.
Да, 4-5 миллионов человек. Вот из этих, ну, давайте брать 25 миллионов, да. Угу. Если возьмем среднюю цифру, хотя вот 20-30 миллионов, опять же, мы не можем говорить точными цифрами. Американцы, ARA, да, они на пике своей деятельности кормили 10 миллионов человек. Это лето 22 года. Но они их стали кормить, вот эти 10 миллионов, они на эту цифру вышли, только с конца мая 22 года. То есть, это был небольшой отрезок. Примерно 2 месяца они кормили 10 миллионов. Организации Нансена, они кормили около 1 миллиона всего. Причем также вышли на этот показатель к лету 22 года. Голод продолжался у нас с лета 21 по лето 23 года. Да? Вот после лета 22 года все эти показатели съезжают. И с осени 22 года иностранные организации у нас в России всего вместе кормят примерно около 5 миллионов человек. Кто кормил все эти 20 миллионов на протяжении выживших, да, на протяжении вообще всего голода?
Неужели большевики?
А кому остается?
Так вышло, да.
Ну, может быть, с Нибиру какие-нибудь рептилоиды прилетали. Я не знаю, я не астроном, не астролог. Сказать не могу. Да. Это как раз действие продналога, который заменил продразверстку. Это как раз агитация, да, на жертвами голодающим. И опять же, да, то, что с помощью Нансена и ARA мы начали пробивать вот эту вот блокаду.
А, пардон, перебью. А организация Помгол, она тогда была или позже?
Конечно, тогда. Да, да. Причем их было 3 организации. Сначала был... Спасибо, что задали этот вопрос. Да. Сначала...
Эту страшную картинку с мужиком.
Да. Это как раз агитация.
Все везде было.
То есть, помимо, да, именно Совпра была создана организация. Сначала это был Всероссийский комитет помощи голодающим. Это была общественная организация, куда пригласили всех оппозиционно настроенных интеллигентов, которые имели связи с заграницей, в надежде на то, что они, используя свои связи, расскажут правду о голоде и доставят сюда продовольствие. Ну, естественно, туда же включили представители от советского правительства. Если вы почитаете протоколы вот ВКПГ, его, кстати, называли Прокукиш по фамилиям главных руководителей, там это Кускова, там мадам Кускова, меньшевичка-то известная, они занимались тем, что выясняли, кто из них поедет за границу, какой бюджет на эту поездку. То есть, они занимались несколько заседаний вот этой болтовнёй, причем там ярко антисоветские лозунги там поднимали и прочее. Это все терпели, пока ждали от них какого-то действия. Но в августе мы заключаем договор с ARA, мы заключаем договор с Нансеном, и просто пропадает необходимость вот в этом балагане. ВКПГ распускают, Причем некоторых сажают, да? Остальных высылают из страны.
Позиция опять по странам.
Да, да, их опять там кого посадили, кого выслали из страны. И создается тогда уже проправительственная организация Центральный комитет помощи голодающим. Эту организацию в разное время возглавлял то сам Каменев, то его жена Каменева, сестра Троцкого. Угу. Как раз вот на этой женщине и держалось вот все дело помощи голодающим, потоки вот из-за границы, распределения, отчеты. Именно этим всем занимался ЦК ПомГол. То есть ЦК ПомГол, он собирал средства, поступающие угу. на голодающих, да, занимался закупкой продовольствия, распределения, и также, естественно, он занимался работой с иностранными организациями помощи, при которых назначались специальные уполномоченные советского правительства, которые помогали вот этим иностранным организациям контактировать с органами советской власти и которые решали за них проблемы всякие. То есть это вот такая... И кроме того, естественно, отдельно от этого всего работал наркомат продовольствия. Он не подчинялся ЦК ПомГолу, да, угу. он вот работал сам по себе, как и армия, например, как ВЧК. Да. И уже осенью 22-го года, когда было понятно, что голос в целом преодолен, ЦК ПомГол был преобразован в ЦК ПоследГол, то есть комиссии по борьбе с последствиями голода, которая занимался как раз реэвакуацией населения угу. в области, да, снабжением вот уже имеющихся детдомов. То есть, вот ликвидировали последствия голода, распределение там производственной помощи. Вот они это все закрывали. А окончательно голод, сейчас повторюсь, мы победили в 23-м году. В 23-м году сняли нормальный урожай. Почему не победили в 22-м? В 22-м году урожай обещал быть хорошим. Но это череда кошмарных, катастрофических невезений. Летом 22-го года к нам прилетает аномальная стая саранчи. Из Персии, из Ирана.
Прям казни египетские.
Причем в иранской историографии она известна как Великая Саранча. Это действительно аномальная туча. Причем лето опять выдалось жарким. Что-то так погибло. А все остальное съедает саранча. А иностранные организации помощи как раз и рассчитывали, что мы сейчас снимем урожай, и они спокойно уедут. Они уже сворачивали свою работу, когда стало понятно, что мы опять потеряли урожай. И пришлось вот им, да, оставаться и вот эти вот там еще 5 миллионов кормить. Потому что у нас тоже нет ресурсов, но уже полегче было, как бы. Вот. И также с помощью АРА, вернее, через посредничество Гувера, мы наконец смогли закупить продовольствие на 10 миллионов долларов. Это колоссальная сумма по тем временам, огромная сумма по тем временам для нашего правительства, для нашей страны. Закупили канадскую пшеницу сорта Манитоба. И большую часть этой пшеницы отдали Украине. Вот. Засеяли поля Украины. Угу. И вот она, слава богу, не погибла в 22-й год. И вот на этой Манитобе, собственно, и выжили потом вот до 23-го года.
Кошмар вообще. Я как-то это... Ну, при советской власти, естественно, все про все знали, про то, что голод был. Но как-то это... Масштаб не осознаешь. Или маленький был, что никогда не задумывался.
Я для себя давно уже объяснил это тем, что информация как раз о голоде 21-23 годов, в отличие от 30-х годов, никогда не была секретной, никогда не скрывалась. Причем этот голод упоминается во многих советских фильмах.
Да,
да. О нем писали в учебнике истории. Но просто голод – это неинтересно людям. Им интересна войнушка, интриги, великие правители. Просто прочитывали эти строчки, ну и все. Ну, был голод, ну справились, и все. Ну, скучно же читать про какой-то голод. Когда голода нет уже, да, в стране, трудно представить, зачем. Просто люди не обращались к этой теме. И сначала это вообще было понятно. Люди, пережившие ужаснейшие времена, не хотят их вспоминать. Забыли этот кошмар, и все, да, двигаемся дальше. И потом его заслонили дальнейшие, да, яркие события: коллективизация, индустриализация, первые пятилетки, война. И все, он потерялся. Да, с одной стороны, яркое событие – гражданская война, ага. победы. С другой стороны, достижение советской власти, Великая Отечественная война. И все. То есть интерес прикован вот к этим событиям. Изучали их, да, читали о них. А голод, он как бы вот в стороне, хотя он не прятался.
Ну, тут все равно, я не знаю, наши граждане, я постоянно сталкиваюсь с этими вот обсуждениями в интернетах там и прочее, а вы знаете, там все скрывали, а мы про это не знали. Я все время в недоумении, ну, ты, у тебя все познания об истории из школьного курса, есть понимание, что там тебе в 7-8, ладно. В 10 классе тебе там по истории дают, ты понимаешь, что ты ребенок, тебе дают определенный объем информации, подготовленный определенным образом, и там не может быть всего раскрыто. Ну, теперь ты взрослый человек, может это глаза протереть, вокруг посмотреть, поинтересоваться, как же там было, как на самом деле было. А у вас труды какие-нибудь есть научные, к которым можно припасть и почитать про такое?
У меня уже вышла серия статей по этой тематике. На подходе монография. Угу. Ну, на самом деле, публикации о голоде, которые можно почитать, посмотреть, научно-популярных нет. Тема голода никогда не скрывалась. Я повторюсь, голода 21-23 годов. Угу. О нем писали учебники истории. О нем выходили регулярно статьи в исторических журналах. Вопросы истории, да, исторический архив, которые свободно продавались в киосках Союзпечати. Тема голода неоднократно поднималась в художественных фильмах всем известных. Например, это уже упоминавшаяся «Республика Шкит», популярнейший фильм Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Если вы вспомните, что они везут, то это средство на помощь голодающим. Советское правительство неоднократно выражало благодарность на своих съездах, да, устами лидеров советской страны, например, иностранным коммунистам за помощь во время голода. Имя Нансена оно не забывалось в Советском Союзе. И, по-моему, это еще в Советском Союзе в Ростове была улица Нансена. Это сейчас тоже начинает возрождаться это имя. В Саратове поставили памятник Нансену, в Москве стоит памятник
Нансену. Я книжки в детстве читал. Да.
Да, про Нансена выходили книги.
Я ездил даже в городе Осло, без промедления посетил музей Нансена, где там его корабль, Фрам стоит, все вообще как надо, они там земляка-то своего помнят как следует.
Ну, он многое сделал для независимости Норвегии, и кроме того, кстати, он спас Норвегию от голода во время Первой мировой войны.
Молодец.
Вот, в 17 году, когда США прекратила экспорт зерна в Норвегию, нажимая на нее, чтобы она вступила в Первую мировую войну. Вот. И тут Нансен проявил еще и дипломатический талант. Это отдельная такая вот история.
Многогранная личность.
Очень многогранная личность. Единственное, кому не повезло, это Ара. И по причине как раз холодной войны, пик которой пришелся вот на конец 40-х годов. Причем про Ара выходили публикации. Правда, они все были под одним углом, что это вот были шпионы, вот,
ну, не без
которые
этого.
Здесь, да, занимались какими-то диверсиями под прикрытием вот помощи голодающим.
Про диверсии не могу сказать, но то, что информацию собирали, это железно. У нас вон приезжают всякие врачи без границ, там каждый второй из ЦРУ, но тем не менее людей лечат, лекарства везут.
По договору мы разрешали АРА фотографировать мосты, поезда, вокзалы, да, для того, чтобы они имели возможность, да, построить свою логистику, что, в принципе, логично. Но точно так же это можно отнести, конечно, к разряду шпионажа, но действовали они совершенно открыто в рамках договора. Поэтому этическим это не можем назвать шпионажем. Они же по договору действовали.
Ну, это, да, на мой взгляд, какой-то детский сад. Зайдите в любое посольство, вот, там половина
конечно,
посольства.
Конечно, они кадровые шпионы, но...
Дипломаты.
И просто тогда еще такой настоящей разведки у США не было, но... В общем, отношение к АРА понятно в Советском Союзе, хотя вот с 60-х годов начинают снова выходить, правда, научные работы, где снова обращается внимание на деятельность АРА именно в контексте помощи голодающим.
Угу.
Ну и, конечно же, всегда, никогда не забывали помощь американцев, которые не входили в АРА. Ну, например, это друг Советского Союза, причем это официальный такой титул, Арман Хаммер.
Известнейший, он единственный, по-моему.
Да, американский бизнесмен, который очень много сделал для голодающих, например, Урала. Да, концессию, когда он покупал, он прямо сразу предложил, что как аванс он завезет продовольствие, будет снабжать этих рабочих, лечить их. Пожалуйста, это всегда также присутствовало. То есть тема ни разу не замалчивалась. Все дело только в отсутствии интереса самих людей к этой теме.
Ну, это печально как-то, когда начинают вытаскивать какую-то жареную, условно, фигню, выдумывают чего-то. А вот если научные труды есть, а публицистикой никакой не занимаетесь, нет? Публицистика, она все-таки доходчивее.
Ну, чтобы доходчивее, я иногда пишу посты в Фейсбуке и в живом журнале, которые читают несколько сотен человек, особо заинтересованных. Просто тема, еще раз повторюсь, не особо популярная. Хотя вот сейчас на фоне столетия этого голода, конечно, появляются различные персонажи, не имеющие отношения к науке, которые как-то начинают пользоваться этой темой, да, продвигать какие-то свои идеи странные. Но это, к сожалению, явление современного мира. И еще скажу то, что и в научном-то мире эта тема не самая популярная. Мы, специалисты, кто занимается голодом, по крайней мере, в нашей стране, да и за границей, мы, собственно, знаем все друг друга. Нас можно вот по пальцам на двух руках пересчитать, кто сейчас именно работает по этой теме. Причем у нас, да, совершенно разные взгляды на эту проблематику, но мы очень плотно общаемся, мы друг друга знаем, следим за публикациями, но нас действительно очень мало. Кто бы этим занимался?
Было бы неплохо родной стране спонсировать специалистов, которые заняты историей родной страны.
Ну, некоторым из нас везет выигрывать какие-то гранты, ездить в другие архивы, что-то собирать информацию. А так, да, мы собираем ее годами по крупицам. Естественно, мы все разработали свои региональные архивы, но пока, да, никто на себя не взял монументальный труд это все объединить. Пока у нас есть только одна такая фундаментальная монография профессора Полякова из Волгограда. В 90-х годах она вышла по голоду. Но время идет, все новые документы появляются, уже необходимо это все обновлять. Ну вот, работаем над этим направлением.
Но все-таки, вот как популяризовать? Вот ролик заснять, например, хорошо. Может, кино какое нет для понимания.
Вот, к счастью, у нас сейчас в Самаре, студия «Самара Фильм» хочет приступить к съемкам документального фильма о тех событиях. Ребята открывают краудфандинг, начинают собирать деньги. Думаю, если люди заинтересованы в создании такого именно научно-документального фильма, стоит обратить внимание на эту студию «Самара Фильм», следить за их новостями, потому что, да, нам такой фильм необходим, хотя бы потому, что в Америке он уже есть. В Америке в 2000-х годах, в 2010 году был снят фильм «The Great Famine» – «Великий голод». Очень хороший и качественный фильм, но исключительно, конечно, с американских позициях, который раскрывает вот все дело Ара да, по помощи нашим голодающим. Причем снял его очень известный документалист американский Остин Хойт. И этот фильм показывается во всех вузах США по истории России. Да. Он есть на YouTube, правда, время от времени он почему-то оттуда пропадает. Довольно-таки это очень крепкий, очень хороший фильм. Там консультантом, например, выступает Усманов, очень известный историк из Башкирии. Всем рекомендую, тем, кто хочет ознакомиться с деятельностью Ара. Ну, конечно, там не обошлось без некоторых перегибов, но они не такие сильные, потому что там были действительно хорошие научные консультанты. Ничего другого научно-популярного у нас, к сожалению, пока нет.
Ну, как говорится, не можешь победить, возглавь.
Почему бы и нет?
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Ну, здесь дело как раз в хороших режиссерах, хороших сценаристах, потому что, как вы можете видеть по примеру этого выступления, мы специалисты по голоду, люди скучные. Да, копаемся в скучных документах, оперируем неточными цифрами, не можем их вам назвать. Да. Поэтому, да, нам нужны сценаристы, нам нужны режиссеры, чтобы как-то это популяризовать.
Спасибо, Григорий Геннадьевич.
Спасибо за возможность выступить.
Исключительно познавательно.
Очень редкая возможность для специалистов по голоду выступить перед такой большой аудиторией.
Заезжайте к нам еще. Всегда есть такая возможность. Все, кого заинтересовало, линк под роликом, можно оказать посильную помощь. Историю родной страны надо знать. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Как-нибудь, наверное, справимся самостоятельно. Помогайте.